Программа «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Позади холодная зима, заснеженные скользкие дороги, короткий световой день. Тем не менее, на наших улицах регулярно происходит ДТП, в результате которых нередко получают травмы люди. Добрый день, в студии Владислав Радюков. Сегодня в теме говорим о том, что становится частой причиной дорожно-транспортных происшествий в теплый период. Напоминаем, на что нужно обратить особое внимание участникам дорожного движения. На мои и ваши вопросы отвечает начальник отдела ГАИ УВД администрации Московского района города Минска, подполковник милиции Александр Олешкевич. Добрый день, Александр Иванович.
Добрый день.
Мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы и общаться с нами с помощью мессенджера Telegram. В поиске набирайте слит на Радиус FM или плюс 375-44-595-55-69. Также можно оставить комментарий под анонсом сегодняшней программы в группе «В теме» в соцсети ВКонтакте. Я прочитаю ваш вопрос в прямом эфире. Александр Иванович, зимнюю резину можно было сменить на летнюю еще 1 марта. А можно ли вот ездить на зимних покрышках летом? Я знаю, что некоторые это продолжают делать.
Ну, я скажу, что в настоящий момент законодательство не содержит конкретные нормы, прямо запрещающие использовать зимнюю резину в летний период. Однако с целью безопасности дорожного движения не рекомендуется использовать такую резину в летний период, в связи с тем, что она имеет совсем другие характеристики и предназначена для эксплуатации в совершенно других условиях.
Ну а теперь давайте перейдем к вот чему. В Беларуси буквально на днях стартовала акция «Внимание, дети». Какие особые требования в этот период предъявляются к водителям?
Ну, эта акция традиционно, она проводится в каждый год. Ну, одно из основных требований к водителям – это обязательное перемещение по дорогам на транспортных средствах с включенным ближним светом и дневными ходовыми огнями.
Угу. А поясните для тех, кто не понимает, в чем смысл вот того, что люди ездят днем с огнем, как говорят?
Ну, однозначно установлено, что когда транспортное средство обозначено ближним светом фарами или хотя бы дневными ходовыми огнями, и в разы увеличивается вероятность того, что транспортное средство будет замечено наиболее уязвимым участником дорожного движения, скажем так.
Угу. Дети просто больше вероятность, что обратят внимание на автомобиль.
Безусловно.
Александр Иванович, прекрасное начинание. Я стараюсь всегда включать ближний свет фар, но вижу, что многие забывают, наверное, может быть, кто-то и не знает. А какая ответственность предусмотрена для водителей, которые не включают ближний свет фар вот в период так называемого специального комплексного мероприятия?
В настоящий момент предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин, но стоит понимать, что в связи с изменением законодательства данное правонарушение относится к категории административных проступков, и при ряде соблюдения определенных условий лицо, допустившее такое правонарушение, может быть освобождено от административной ответственности с внесением ему предупреждения.
То есть, в принципе, задачи ГАИ нет оштрафовать водителей, которые не включают ближний свет.
Абсолютно справедливо.
Но важно, чтобы они сами понимали, что это может где-то помочь предотвратить какое-то происшествие с пешеходами.
Конечно.
Ну что ж, вот мы сказали о том, что от водителей требуется повышенное внимание в этот период и включить ближний свет фар либо длинные ходовые огни. А какие мероприятия госавтоинспекция проводит в рамках вот этого специального комплексного мероприятия «Внимание, дети»?
Ну, он так и называется, комплекс мероприятий, потому что включает в себя большое количество определенных мер, в том числе и превентивных, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Ну, как я считаю, основными мероприятиями это профилактическая работа непосредственно с детьми. Мы в прямом смысле дойдем в каждую школу, насколько позволит эпидемиологическая обстановка. Постараемся донести до маленьких участников дорожного движения основные требования правил дорожного движения. Значит, мы усилим внимание со своей стороны к водителям, которые допускают нарушение правил дорожного движения, которые лежат прямой причинно-следственной связью с наездами на пешеходов. Обратим внимание на правила перевозки малолетних пассажиров. Обратим внимание на скорость движения, в том числе непредоставление преимущества в движении пешеходам. Ну и, скажем так, особое внимание будет уделено именно тем правонарушениям, которые вот состоят в причинно-следственной связи с дорожно-транспортными происшествиями.
Александр Иванович, вот вы сказали о правилах перевозки детей в автомобилях. Давайте напомним, что в Беларуси как нужно переводить детей в автомобиле?
Все зависит от возраста ребенка. То есть, если ребенку до 5 лет, он в обязательном порядке должен перевозиться в детском удерживающем устройстве. Свыше 5 лет допускается применение устройств, которые позволят безопасно пристегнуть ребенка. Так называемые бустеры. То есть четкого там ограничения какого-то нет. Все, что есть у нас в продаже, все, что сертифицировано, допускается применение, которое позволит вот именно обезопасить ребенка в случае там дорожно-транспортного происшествия, то есть позволит безопасно его пристегнуть.
То есть ребенок должен быть в автомобиле обязательно пристегнут.
Конечно.
Это повышает безопасность и, в принципе, нормальная практика, которая принята во всех, в большинстве стран мира. А Стало тепло на улицах, казалось бы, меньше стало рисков, которые вот скользкая дорога – это такой фактор, который очень часто приводит к ДТП. А можно ли сказать, что с наступлением теплой погоды стало меньше аварийности?
Ну, я вам скажу, что сезонность – это понятие такое, влияющее на состояние аварийности. Когда мы говорим о том, что сейчас наступил весенне-летний период, и там ушла скользкость, ушел снег и так далее, появились новые сезонные факторы, это подцепление, значит, которое нам говорит о том, что люди, скажем так, вышли на улицу, стали более активно участвовать в дорожном движении. Сейчас наступают каникулы, больше детей появится на улицах. Ну и опять же, достали мы уже с балконов велосипеды, самокаты, различный спортивный инвентарь. Ну, это все факторы, которые могут прямым или косвенным образом влиять на состояние аварийности. Принимаемыми мерами мы пока удержим аварийность, если браться аналогичный период прошлого года.
Угу, то есть
пока нам рамках, это удается, да.
А давайте поговорим. Вот мы сказали о том, что стало тепло, и на улице появились дети, о них мы уже поговорили, велосипедисты, мотоциклисты и электротранспорт. Велосипедисты, какие чаще всего к ним бывают претензии со стороны госавтоинспекции, что влияет на безопасность, что делают велосипедисты не так, что может причиной стать ДТП?
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий это являются нарушения водителями велосипедов таких правил, как неспешивание на нерегулируемых пешеходных переходах. Uh-huh. Это движение по проезжей части, когда есть объективная возможность двигаться по тротуару либо по велодорожке. Это различные виды маневрирования на проезжей части. Ну, основные вот это те, которые я назвал. Это движение непосредственно по проезжей части и когда велосипедист не спешивается на нерегулируемом пешеходном переходе.
Дело в том, что водителю трудно заметить двигающегося быстро велосипедиста. Пешеход двигается достаточно с небольшой скоростью, 5-7 км в час, если не бежит. А велосипедист приближается быстро. И вот как раз большой смысл в том, что велосипедист спешивается и становится более заметным для водителя. Водитель успевает принять какие-то меры для остановки. Ведь ни один водитель в здравом уме не хочет сбить пешехода или велосипедиста, но он должен успеть его заметить. А мотоциклисты. Стало тепло, байкеры появились на дорогах, они ездят по нашим улицам, и это, наверное, прекрасно, но с ними тоже бывают проблемы. Какие же проблемы возникают с мотоциклистами?
Ну, одна из основных проблем – это превышение установленной скорости движения по той простой причине, что водитель, приобретая такое транспортное средство, которое по своим техническим характеристикам может двигаться со скоростью, там, превышающей 100 и 200 км в час, нередко пытается вот эти вот возможности своего транспортного средства реализовать. Но мы пресекаем такого вида правонарушений. Тот инструментарий, который у нас есть, и наша техника, и наши приборы для фиксации позволяют нам, объективно позволяют держать вот эту обстановку под контролем.
А я знаю, что довольно часто раньше бывало, что водитель садится за руль мотоцикла, не имея категории А в правах. Сейчас такие случаи фиксируются или уже стали реже?
Да, к сожалению, есть такие случаи, но можно уверенно говорить, что количество таких правонарушений уменьшается. По той простой причине, что очень серьезный, я вам скажу, инструментарий по законодательству, который позволяет привлекать к ответственности вплоть до административного ареста за повторное управление транспортным средством, не имея права управления.
Давайте напомню, вот первый раз без водительских прав я сел на мотоцикл, у меня есть категория там Б, С, но нету А, что мне грозит?
Предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае совершения в течение года повторного аналогичного правонарушения санкции статьи будут составлять уже от 20 до 50 величин, либо административный арест. Ну и решение по данному виду правонарушения принимает суд.
Хорошо, не всегда в ДТП с мотоциклистами виноваты сами водители двухколесного транспорта. Водителям тоже, наверное, стоит помнить о том, что есть на дороге и такие участники дорожного движения.
Конечно, но не всегда мотоциклист виноват в дорожно-транспортном происшествии. Но очень сложно, я как водитель тоже могу вам сказать, что очень сложно иногда вовремя своевременно обнаружить этот мотоцикл по той причине, что маневрирование, скорость передвижения отличается от автомобиля в связи с тем, что габариты поменьше и скорость побольше. Поэтому особое внимание рекомендую водителям обращать, когда мы совершаем маневры, связанные с перестроением, то есть изменение полосы, когда мы осуществляем проезд перекрестков, в том числе и регулируемых. Это левые повороты, как правило. Вот это основные причины.
Угу. То есть смотрим по сторонам и пытаемся заметить и мотоциклиста. Но мотоциклисты все-таки старайтесь использовать в меру, так сказать, возможности вашего транспорта. Электротранспорт. Мне кажется, что в этом году стало еще больше электросамокатов, моноколес, каких-то еще устройств с аккумулятором и мотором. А с ними происходят какие-то происшествия или там все в порядке?
Ну, научно-технический прогресс не стоит на месте, поэтому сейчас везде, в любом городе нашей республики мы можем наблюдать увеличение количества такого транспорта, и различного вида шеринги теперь уже позволяют использовать такой транспорт. Но мы их относим к категории так называемой персональной мобильности, хотя сейчас, в настоящий момент, законодательство не содержит четкого конкретного определения, к какой категории именно транспортных средств они могут быть отнести. ГАИ уже инициировало изменения в правила дорожного движения в ближайшем времени. Думаю, скоро будут эти изменения приняты, и тогда уже можно будет четко, конкретно говорить, ну, скажем так, они приведут определенный статус, и мы будем четко понимать, кто это, водитель, либо это пешеход, который, либо это транспортное средство, либо это какой-то спортивный инвентарь. Опять же, это все зависит от технических характеристик вот этих вот всех средств персональной мобильности.
Потому что нередко бывает так, что какой-нибудь электросамокат по своим характеристикам приближается уже к мотоциклу, но при этом он движется по тротуарам, что создает достаточно серьезные проблемы для пешеходов.
Да, я вам скажу, что, ну, опять же, мы каждому случаю подходим сугубо индивидуально. То есть сейчас есть так называемые эти велоскутеры, как их можно сейчас назвать, которые, ну, в первую очередь, они приводятся в движение двигателем. То есть уже априори это делает их механическим транспортным средством. Конструктивная скорость может превышать 50 км в час, поэтому их можно смело относить к такой категории транспортных, механических транспортных средств, как мопед. Угу. Поэтому, то есть в каждом случае сугубо индивидуальный подход, мы уже смотрим по конкретному факту.
Ну, тут ждем уже конкретного законодательного акта, который все это урегулирует. Напомню, мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы и общаться с нами с помощью мессенджера Telegram, набирать в поиске слит на Радиус FM, либо номер телефона +375 44 595 55 69. Также можно оставить комментарий под анонсом сегодняшней программы в группе в теме, в соцсети ВКонтакте. На ваши вопросы о безопасности дорожного движения сегодня отвечает начальник отдела ГАИ администрации Московского района города Минска, подполковник милиции Александр Олешкевич. Мы прервемся ненадолго, продолжим разговор о том, что должны напомнить родители своим детям перед началом летних каникул. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Сегодня в теме говорим о причинах дорожно-транспортных происшествий в теплый период и напоминаем, на что нужно обратить особое внимание участникам дорожного движения. В студии Владислав Радюков, у меня в гостях начальник отдела ГАИ УВД администрации Московского района города Минска, подполковник милиции Александр Олешкевич. Мы сейчас в прямом эфире, поэтому Александр Иванович готов ответить на ваши вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. Пишите нам с помощью мессенджера Telegram, в поиске набирайте слит на Радиус FM, либо +375 44 595 55 69. Также можно оставить комментарий под анонсом сегодняшней программы в группе в теме в соцсети ВКонтакте, либо отправить смс на короткий номер 3377, услуга платная, правила на сайте radiusfm.by. Александр Иванович, есть у нас вопрос. Вот нас спрашивает в Telegram пользователь АМ Везучий. Добрый день, а подскажите вот такой вопрос. Как с юридической стороны подразумевается велосипедист, который не спешился на пешеходном переходе? Ведь он не является пешеходом, он является велосипедистом. То есть это нарушение... Является ли пересечением в запрещенном месте дороги или нет? Имеется ли за это какая-то ответственность, в том числе административная?
Ну, с юридической точки зрения нас больше, может быть, интересует не категория, а процессуальный статус. То есть, если лицо допустило административное правонарушение, в отношении него начат административный процесс, то есть это является лицом, в отношении которого ведется административный процесс. Что касается административной ответственности, то часть 1 статьи 18.20 прямо предусматривает ответственность лиц, допустивший нарушение правил дорожного движения определенных. То есть в том числе и лицо, которое не спешилось на нерегулируемом пешеходном переходе, оно приравнивается к пешеходу. Угу. Поэтому точно так же подлежит административной ответственности именно за то, что не спешилось.
Давайте вот еще сейчас пока ждем вопросы, о чем поговорим. Напомню, мы в прямом эфире ждем на Telegram вопросы от вас. В этом году в Беларуси было ужесточено наказание за пьяное вождение. Вот как сегодня обстоит ситуация с нетрезвыми водителями? Стало ли их меньше или, может быть, больше?
Ну, если говорить о том, что стало больше или стало меньше, пока, может быть, не совсем корректно, мы можем говорить о том, увеличилась или уменьшилась выявляемость таких правонарушений, например, по столице, то есть замечу небольшое снижение, то есть, ну, не глобально, но небольшое снижение есть. Говорить о том, что перспектива снижения таких нарушений имеется, да, скажу, что имеется, по той причине, что вот этот инструментарий, который у нас сейчас есть в связи с силу нового законодательства, еще в должной мере не обкатан, скажем так. Но ужесточение наказания очень серьезно, и популяризация вот этого здорового образа жизни, в том числе вот этой профилактика вот таких вот правонарушений, как управление состоянием алкогольного опьянения, она свои, как бы, заметные следы оставляет и свои плоды приносит. Хочу сказать, что на сегодняшний момент административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения может достигать штрафа в размере 200 базовых величин с лишением право заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком до 5 лет.
Ну, то есть достаточно серьезная
ответственность. Да, допущена градация, то есть в том числе сейчас наказание зависит от степени физического состояния, то есть от количества абсолютного спирта, выдыхаемого в воздухе. Там, если мы говорим, что это до 0,8 промилле, то ответственность до 100, вернее, базовых величин с лишением права управления на 3 года. Если свыше 0,8 промилле, то ответственность уже в виде штрафа 200 базовых величин и однозначное лишение права управления транспортным средством сроком до 5 лет.
То есть, получается, градация введена, вроде как, может быть, больше наказаний, но при этом даже минимальное количество алкоголя недопустимо и карается достаточно серьезными санкциями.
Совершенно верно.
Вот, к слову, мы говорили достаточно много о том, что появилось сейчас на дорогах много велосипедистов, водителей электросамокатов и прочего такого транспорта, и многие говорят, я никогда не пью за рулем. Но велосипед, это же не руль, это же не автомобиль. Если человек будет в нетрезвом виде выявлен, как вы говорите, за рулем велосипеда или электросамоката, есть ли за это какая-то ответственность?
Ну, здесь будет зависеть от того, допустил ли этот велосипедист какие-то нарушения правил дорожного движения. То есть в данной ситуации состояние алкогольного опьянения будет являться квалифицирующим признаком. То есть велосипед однозначно не является механическим транспортным средством, поэтому такая ответственность, как лишение специального права, не предусмотрена законодательством.
Ну и давайте вот еще поговорим о чем. Буквально вчера у нас в эфире был Юрий Ильичевский, который отвечает за гостехосмотр в Беларуси, и он говорил о том, что на станции гостехосмотра заезжают больше, когда госавтоинспекция проводит специальные мероприятия по выявлению тех, кто не прошел техосмотр. Как сейчас обстоит ситуация с прохождением гостехосмотра нашими автомобилистами? Говорят, что уже больше людей прошло. Процедура ведь упростилась.
Да, в связи с тем, что процедура упростилась, количество транспортных средств, которые не имеют не прошедших процедур допуска к участию в дорожном движении, заметно снизились. То есть люди охотно сейчас проходят техосмотр, то есть приятно понимать, что транспортное средство находится в технически исправном состоянии, ну, и если люди занимали какую-то раньше принципиальную позицию в связи с тем, что были пошлины, ну, теперь общественное мнение поменялось, и мнение водителей поменялось в том числе. Поэтому... Но, опять же, какие-то дополнительные мероприятия, то есть это все связано с анализом, то есть если на основе инженерного, в том числе, анализа будет установлено, что имеется рост, например, по столице дорожно-транспортных происшествий, причинно-следственной связи, которая является техническое состояние, то ГАИ, безусловно, отреагирует проведением соответствующих мероприятий, там, комплекса мероприятий, каких-то декад определенных, направленных на пресечение фактов, вот именно участие в дорожном движении транспортных средств, не прошедшую процедуру допуска. Я еще раз повторю, что в настоящий момент у нас уже очень серьезный инструментарий, который нам позволяет фиксировать такие нарушения, в том числе и в автоматическом режиме.
Ну и хочется все-таки надеяться, что водители сами будут следить за состоянием своих технических средств, потому что техосмотр раз в год, а автомобиль может сломаться завтра буквально. И тут важно, чтобы сам водитель нес ответственность и понимал, что нужно участвовать в дорожном движении на исправном автомобиле. Но все-таки, если произошло какое-то ДТП, а раньше процесс был простой. Мы звонили по телефону 102 и вызывали инспектора ГАИ, который оформлял ДТП, рисовал схемы и так далее. Сегодня есть возможность обойтись без вызова ГАИ, но я знаю, что далеко не все ею пользуются. Напомните, в каком случае можно все-таки обойтись без инспекторов госавтоинспекции и как это делать?
Ну, важно понимать, что административное правонарушение, следствием которого является дорожно-транспортное происшествие, то есть нарушение правил дорожного движения, следствием которого является дорожно-транспортное происшествие, по которому участники составили так называемый европротокол, это извещение о дорожно-транспортном происшествии, то есть не является административным правонарушением. То есть сейчас, в настоящий момент, при соблюдении ряда условий, есть у водителей, участников происшествий, документировать такие происшествия без вызова сотрудника государственной автомобильной инспекции. Причем потерпевшая сторона получает копию уведомления о дорожно-транспортном происшествии и напрямую обращается в страховую организацию для урегулирования вот этих вот убытков. Причем процедура получения страховой компенсации в таком случае упрощается. Там срок выплаты там не превышает там 2 недель, по-моему.
То есть это, в принципе, удобно. Вот, кстати, в тему вопрос пришел от Андрея Сергеевича. Расскажите, как сейчас наказывают водителей за мелкие ДТП? Если это мелкое ДТП оформлено по европротоколу, то и наказание вроде как...
Да, я повторю, что если вы воспользовались европротоколом, то ваше нарушение правил дорожного движения не является административным правонарушением. Соответственно, за это никакой ответственности вы не несете.
Но если все-таки приезжает автомобиль ГАИ в случае мелкого ДТП, ну, как наказывать?
Как бы у нас не принято в нашей, скажем так, профессиональной среде говорить о том, что ДТП является мелким или крупным ДТП. Для нас принципиально важно наличие или отсутствие в нем пострадавших лиц. Это, ну, так вот просто к слову скажу. Что... Угу. Опять же, с изменениями в законодательстве можно говорить о том, что поменялся термин, немножко добавилось, как бы так расширили термин понятия создания аварийной обстановки. И теперь, как бы, за создание аварийной обстановки, как и раньше, в принципе, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением специального права сроком до 2 лет, либо без лишения. То есть в связи с тем, что изменилось понятие аварийной обстановки, добавилось уточнение, что это действие, в том числе повлекшее причинение транспортным средствам механических повреждений. То есть вот такое понятие мы добавили, теперь у нас... ДТП является следствием создания аварийной обстановки.
То есть, в принципе, за любое ДТП меня могут лишить водительских
практически
прав?
Практически, да.
А дальше уже все в зависимости от конкретной ситуации. Еще вопрос, который у нас остался. Если человек, управляющий транспортным средством, допустим, легковым автомобилем категории «Б», привлекается к ответственности в состоянии алкогольного опьянения, у него идет лишение права управления транспортным средством, его лишают категории «Б» либо всех категорий, которые у него, возможно, есть, возможно, там «С», «Д» и так далее.
То есть я говорю, что сейчас, согласно действующему законодательству, лишение происходит, то есть лишается человек право заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Угу. То есть... Он и трактором управлять не сможет.
Абсолютно справедливо.
Поэтому лучше все-таки за руль в нетрезвом виде никогда, ни при каких условиях не попадать, потому что это достаточно серьезная ответственность, ну и, собственно, риск для окружающих. Время нашей программы подошло к концу. Наступает вот этот теплый, прекрасный летний сезон. Хочется пожелать всем, наверное, безопасных дорог, да, Александр Иванович?
Конечно.
Хочу напомнить, что сегодня мы говорили о безопасности вот в теплый летний период. У нас в гостях был начальник отдела ГАИ УВД администрации Московского района города Минска, подполковник милиции Александр Олешкевич. Александр Иванович, большое спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам в эфир. Ну а программу для вас подготовил и провел Владислав Радюков. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.